Татарскому вдруг пришла в голову возможная рекламная концепция для мухоморов. Она основывалась на смелой догадке, что высшей формой самореализации мухомора как гриба является атомный взрыв, нечто вроде светящегося нематериального тела, которое обретают некоторые продвинутые мистики. А люди — просто вспомогательная форма жизни, которую мухомор использует для достижения своей высшей цели, подобно тому, как люди используют плесень для приготовления сыра. Татарский поднял глаза на оранжевые стрелы заката, и поток его мыслей прервался.
«Слушай», — через несколько минут нарушил тишину Гиреев. «Я о Лёше Чекунове опять вспомнил. Жалко его. Правда?»
«Правда», — отозвался Татарский.
«Как это странно. Он умер, а мы живем. Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся, и мир возникает снова».
«Как это небытие может надоесть само себе?»
«Когда ты просыпаешься, ты каждый раз заново появляешься из ниоткуда. И все остальное точно так же. А смерть — это замена знакомого утреннего пробуждения чем-то другим, о чем совершенно невозможно думать. У нас нет для этого инструмента, потому что наш ум и мир — одно и то же».
Татарский попытался понять, что это значит, и заметил, что думать стало сложно и даже опасно, потому что его мысли обретали такую свободу и силу, что он больше не мог их контролировать. Ответ сразу же появился перед ним в виде трехмерной геометрической фигуры. Татарский увидел свой ум. Это была ярко-белая сфера, похожая на солнце, но абсолютно спокойная и неподвижная. Из центра сферы к ее границе тянулись темные, скрученные ниточки волоконца. Татарский понял, что это и есть его пять чувств. Волоконце чуть потолще было зрением, потоньше — слухом, а остальные были почти невидимы. Вокруг этих неподвижных волокон плясала извивающаяся спираль, похожая на нить электрической лампы, которая то совпадала на миг с одним из них, то завивалась сама вокруг себя светящимся клубком, вроде того, что оставляет в темноте огонек быстро вращаемой сигареты. Это была мысль, которой будет занят его ум. «Значит, никакой смерти нет», — с радостью подумал Татарский. «Почему?» «Да потому что ниточки исчезают, но шарик-то остается». То, что ему удалось сформулировать ответ на вопрос, терзавший человечество последние несколько тысяч лет, в таких простых и всякому понятных терминах, наполнило его счастьем. Ему захотелось поделиться своим открытием с Гиреевым, и он, взяв его за плечо, попытался произнести последнюю фразу вслух. Но его рот произнес что-то другое, бессмысленное. Все слоги, из которых состояли слова, сохранились, но оказались хаотически перемешанными. Татарский подумал, что ему надо выпить воды, и сказал испуганно глядящему на него Гирееву: «Мне бы хопить воделось поды». Гиреев явно не понимал, что происходит, но было ясно, что происходящее ему не нравится. «Мне бы похить да телось вохо», кротко повторил Татарский и попытался улыбнуться. Ему очень хотелось, чтобы Гиреев улыбнулся в ответ, но Гиреев повел себя странно. Встав с места, он попятился от Татарского, и тот понял, что означает выражение «проступивший на лице ужас». Этот самый ужас явственно отпечатался на лице его друга. Сделав несколько неуверенных шагов назад, Гиреев повернулся и побежал.
Это оскорбило Татарского до глубины души.
Между тем уже начинали сгущаться сумерки. Непальская жилетка Гиреева, мелькавшая в синей мгле между деревьями, была похожа на большую бабочку. Возможность погони показалась Татарскому волнующей. Он припустился следом за Гиреевым, высоко подпрыгивая, чтобы не споткнуться о какое-нибудь корневище или кочку. Скоро выяснилось, что он бегает гораздо быстрее Гиреева, просто несопоставимо быстрее. Несколько раз обогнав его и вернувшись назад, он заметил, что бегает не вокруг Гиреева, а вокруг обломка сухого ствола в человеческий рост. Это несколько привело его в чувство, и он побрел по тропинке туда, где, как ему казалось, была станция. По дороге он съел еще несколько мухоморов, которые показали ему себя среди деревьев, и вскоре очутился на широкой грунтовке, с одной стороны которой шел забор из крашеной проволочной сетки. Впереди появился прохожий. Татарский подошел к нему и вежливо спросил: «Вы, ска, нежите стан пройти до акции? Ну где трик-трички, хо?» Поглядев на Татарского, прохожий отшатнулся и побежал прочь. Похоже, сегодня все реагировали на него одинаково. Татарский вспомнил своего чеченского нанимателя и весело подумал: «Вот бы встретить Гусейна. Интересно, а он испугался бы?» Когда вслед за этим на обочине дороги появился Гусейн, испугался сам Татарский. Гусейн молча стоял в траве и никак не реагировал на приближение Татарского. Но тот затормозил сам, подошел к нему тихим детским шагом и виновато замер.
«Чего хотел?» — спросил Гусейн.
От испуга Татарский даже не заметил, нормально он говорит или нет, а сказал он нечто предельно неуместное. «Я буквально на секунду. Я хотел спросить тебя, как представителя Таджит Групп, какие ассоциации вызывает у тебя слово «парламент»?»
Гусейн не удивился. Чуть подумав, он ответил: «Была такая поэма у Аль-Газави «Парламент птиц». Это о том, как 30 птиц полетели искать птицу по имени Симург, короля всех птиц и великого мастера».
«А зачем они полетели искать короля, если у них был парламент?»
«Это ты у них спроси. А потом, Симург был не просто королем, а еще и источником великого знания. А о парламенте так не скажешь».
«И чем все кончилось?» — спросил Татарский.
«Когда они прошли 30 испытаний, они узнали, что слово «Симург» означает 30 птиц».
«От кого?»
«Им это сказал божественный голос».
Татарский чихнул. Гусейн сразу замолчал и отвернул помрачневшее лицо. Довольно долго Татарский ждал продолжения, пока не понял, что Гусейн — это столб с прибитым плакатом «Костров не жечь», плохо различимый в полутьме. Это его расстроило. Как оказалось, Гиреев и Гусейн заодно. История Гусейна ему понравилась, но стало ясно, что ее деталей он не узнает, а в таком виде она не тянула на концепцию для сигарет. Татарский пошел дальше, размышляя, что заставило его трусливо остановиться возле столба Гусейна, который даже не попросил его об этом. Объяснение было не самым приятным. Это был не до конца выдавленный из себя раб, рудимент советской эпохи. Немного подумав, Татарский пришел к выводу, что раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области, а скорее окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств.